И я вас категорически приветствую. Семён.
Мое почтение.
Симметрично. Ну что мы сегодня?
У нас новый проект, да. Культурно-политический получается, да? Мы переходим к обсуждению политики немного с другого ракурса, а именно через то, как она в массовой культуре представлена. Мы постоянно же то так вспомним, то один фильм, то книгу, то еще что-то вспомним. А теперь, как идея родилась, пройтись по отечественному кинематографу, который посвящен именно политике. Эта тема очень сложная, потому что политику, как мы помним, ну, это же историю проще обсуждать. Все деятели уже умерли, как бы что они творили, оно уже состоялось. А попробуйте пообсуждать, ну, например, Берию, когда он был при власти. Ну, попробуйте. Или еще кого-то.
Многие пробовали.
Многие пробовали, да. Поэтому политику очень сложно обсуждать. Поэтому политика у нас дана либо в виде каких-то сухих новостей, сообщений, ну вот прям вот произошло. А в массовой культуре она чаще всего отображена в виде сатиры, ну то есть какого-то виде иносказания. Потому что вот когда что-то уже происходит, вот Майдан состоялся какой-нибудь, как вот яркое событие, потом вот он через 10 лет, мы его разбираем на винтики, что оно было. А пока он проходит, ну это уже нельзя никак сказать, кроме как в иносказательном виде. Но это когда кризисы. А есть же политика, ну так сказать, мирного времени, когда мы просто живем, как-то развиваемся. А там тоже есть политика. И вот есть вот тонкое соприкосновение политики и уголовного мира, ну, скажем так, мира преступлений, да. Который больше всего интересует людей. Люди же не интересуются политикой вот, низкого самого уровня. Что у них в районе происходит, что у них как организован, кто у них депутат даже районный. Им все равно. Но как только кто-то где-то проворуется, где-то что-то... вот это начинается детектив.
Да.
И вот это самое интересное, с моей точки зрения, в мире политики, потому что это одновременно интересует широкие народные массы, и одновременно привлекает специалистов, которые профессионально занимаются политикой, потому что политическая сатира, конечно же, интересует и политологов, и политтехнологов, и самих политиков, потому что они видят отражение самих себя. И, конечно же, это привлекает и мир самих политиков, то, что мы говорим, в том числе власти, потому что ну, с помощью иронии, с помощью сатиры многие вещи можно показать под другим углом. Это жанр самый неразработанный, потому что, я говорю, политика – это минное поле. Там шаг влево, шаг вправо, и можно прилететь. Тем более сатира, мы помним, она же в русской нашей традиционной культуре, наверное, уходит корнями в деятельность Салтыкова-Щедрина, который одновременно, многие об этом забывают, был вице-губернатором Тверской губернии. И все, что он жизни писал, это было из реальной жизни.
История города Глупого. Это не просто
так. Да, это не просто так. Поэтому мы не знаем до конца, в том числе, кто участвует в создании вот этих вот сатирических произведений, ну, в виде там консультантов, советников, с кем общаются авторы.
Откуда фактура берется?
Откуда берется фактура? Поэтому нам, профессионалам, очень интересно еще и разгадывать, а что показано внутри подобных фильмов и как оно соотносится с реальностью, где-то угадывать. О, здесь на это намек, здесь на это намек. Вот так вот интересно реализуется политика. Ну, как мы говорили, в России не так много выпускалось политических фильмов и сериалов. Их можно пересчитать на пальцах. Но вот из сериалов самые яркие, это я считаю, из последних. Я беру вот последнее, наша уже эпоха, то, что называется путинская, нулевые. Десятые – это «Домашний арест» Семёна Слепакова.
Иноагента.
Иноагента и все, что как бы дальше перечислено. И «Последний министр». Ну, получается, что «Домашний арест» – это посвящено региональной политике, потому что там главное действующее лицо – это мэр, то есть местная власть. А «Последний министр» – оно посвящено, там даже это министерство находится в одной из башен Москвы-Сити, это как бы федеральная власть. Поэтому интересно эти оба сериала посмотреть с точки зрения «Власть на местах» и «Власть федеральная», потому что мы увидим, что это абсолютно два мира, два Шапира, и это в том числе и высмеивается.
Я бы еще с твоего позволения воткнул, так сказать, две копейки. Что речь по большей части, в моем понимании, то есть со словом политика надо как-то определиться, мэр, он политик или нет. С моей точки зрения, он гораздо больше администратор-управленец, то есть он решает некие там проблемы ЖКХ, дороги отремонтировать, канализацию починить, за праздниками смотреть, пенсии выдавать, там еще чего-то там, городской бюджет трали-вали. Политика, в моем понимании, это несколько другое. Вот Владимир Владимирович и Байден, вот тут политика, кто кого, как. Там. Это международное, но он же тоже управляет президент.
И пенсии.
Да, да, да. И пенсии начисляют, и законы принимают там всякие, и отменяют, и всякое такое. Но в первую очередь это по большей части управление. Уж я совсем отвлекусь. Вот с этим у нас плохо. Вот с управлением и администрированием плохо. Почему? Ну, потому что, как везде, тупо нет кадров. Кадры надо готовить. Вот какие-нибудь академии государственного управления их готовят, но их мало. А будучи подготовленные, вот они приходят на работу, а там сталкиваются с весьма необычными вещами. Вещи необычные. Простолюдин ничего подобного не видит и не понимает. Они все воры. А вот есть древняя индийская мудрость. Многим кажется, что они какая-то древняя цивилизация. Но древних цивилизаций очень мало. И одна из них индийская. Там это храмы из Камасутры строили, когда мы тут все еще на елках в Новгородской области сидели, блин. Есть индийская древняя мудрость. Нельзя держать мед во рту и не попробовать. Представляете, как устроено? Ну, как ты его можешь? Может, тебе не надо его в рот класть, этот мед, а нельзя, ты должен деньгами, потоками управлять, да. А как отследить, что там к тебе прилипло, к твоим этим чистым рукам, или как определить? За тобой должен кто-то смотреть, нужны смотрящие, которые это видят. А кто присмотрит за смотрящими? И одно, другое, пятое, все это крайне непросто. Простолюдин, который орёт, вы там все воры туда-сюда. А помнишь хороший художественный сериал «Вечный зов»?
Богатство у тебя, Михаил Лукич, не менее, чем у других господ. А около богатства цепной пес должен состоять. А где он у тебя? Нету? Лучше меня не найдешь.
Ну, а воровать сильно будешь? Не без этого, ежели без утайки. Медведь без выгоды живет, а я человек. Да только на копейку сворую, а на червонец прибыли принесу.
Ой, видно, человек разбирается, да.
Специалист.
Так точно, да.
Ну, вся история же великого подвижника Петра Менщикова, она же об этом.
Алексея.
Ну, сподвижника Петра,
да.
Алексея Менщикова, она же как раз о том, где он брал на дворец, но делал, так сказать, на общестрановые задачи.
Друган был. Не смотри, что он палкой лупил, не помогало, да.
Но, тем не менее, реализовывал любые задачи, поставленные.
Да.
А в результате, а закончил же, с чего начинал?
Когда,
судьба.
Когда Петр помер уже, да.
Судьба. Ну, вот такой вот парадокс. В данном случае, когда я говорю о политике, я предлагаю ввести вот две категории. То есть политика, она происходит от слова «полис». То есть город. То есть политика возможна только в городе.
Угу.
То есть, и в этом смысле мэр тоже является политиком, потому что политика, с одной стороны, это характеристика города, а с другой стороны, это характеристика отношений, ну, как бы, власти. Вот, потому что мы разбирали уже с тобой это еще не раз, что власть это она бывает двух типов. Она бывает добровольная либо принудительная.
Угу.
То есть, если принудительная, ну, из этой страны все разбегаются. Так или иначе, власть добровольна.
Добровольное, ты имеешь в виду подчинение?
Добровольное подчинение. Когда граждане признают, что это президент, это премьер-министр, это мэр, и в целом признают, это МВД, и за счет этого образуется, ну, общее настроение. Как только… Ну, это то, что называется легитимность. Это очень тонкая…
Да-да-да.
Ну, как бы… Но она в обществе тоже должна прочитываться. И вот в этой для легитимности и обеспечения… Это тоже в античности все поняли давным-давно, что нужен процесс отказа простолюдинов, ну, простых людей от власти в пользу кого-то.
Да.
И это есть добровольность, что типа мы тебе подчиняемся.
И вот и так... поэтому ты легитимен.
И поэтому ты легитимен, да, поэтому мы подчиняемся твоей власти. Да?
А если не подчиняемся, ты утратил легитимность,
да.
Ну, в силу каких-то твоих действий, поведения, еще чего-то.
Это там. Самый тонкий вопрос политики, об этом вся античная история, о том, как начинались гражданские войны. Об этом все, ну, наши же предки учились, ну, на античной истории, вот, вплоть до 20 века, обязательно изучали,
да,
как начинались.
Да. Это теперь ничего не надо. Да.
А почему Сулла пришел в власти, что такое вообще проскрипции? Многие там удивляются, что на Украине творят. Но кто изучал историю проскрипции, того ничего не удивляет.
Я тоже хочу добавить одно имя. Только не Сервилию. Женщин убивать нельзя.
Не Сервилию.
Руфус Транквилий. Кто это? Это случайно не отец Акасты, подруги Октавии? Почему хочешь его смерти? А мне не нравится его дочь. Она дурно влияет на Октавию. Это не игра, матушка. Ее отец невероятно богат. Это так. У него каменоломни. Тогда в горе Руфусу Транквилию.
Вот когда я вижу, когда сейчас читаю, что с бизнесом происходит, обвиняемых в сотрудничестве с Россией, как отжимает УПГ 95-й квартал, я сразу вспоминаю ровно этот сюжет, просто на новом технологическом уровне, поэтому, в принципе, политики не меняются, поэтому вот...
Они не могут измениться.
Они, ну, суть человека такова, да, конечно же. Просто мы выходим на новые уровни, и наши коммуникации становятся все более и более сложными, и нам просто, в отличие от античных людей, за политикой сложнее наблюдать. Античные люди жили рядом с властью вот так.
Людей меньше было.
Людей было меньше, да. Города были меньше. Коммуникации были другие, да, то есть не было посредников в виде телевидения, телеграммы и всего остального, так или иначе, ну, общались, да. То есть другой, но суть не меняется, поэтому, конечно же, в этом смысле мэр – это, конечно же, политик, то есть вот в той части, которая касается его взаимоотношений с теми, кто ему подчиняются, потому что они добровольно ему подчиняются,
да.
И второе, он же, это же, ну, это происходит… Ну, тоже сучечески не меняется, вот эта феодальная модель вассалитета, да? Мэр же точно так же находится в такой же системе отношений добровольной власти по отношению к губернатору, к президенту. Ну, то есть, он, здесь он власть, а здесь он подчиненный. Поэтому вот эта сложная иерархия добровольности подчинения, в ее основе лежит сама идея политики. Вот, потому что если нету этой добровольности, то все рано или поздно, тогда это как бы либо... Ну, либо армия может существовать в таком формате, где просто все по предписанию, и просто ты движешься, потому что так положено по должности, а почему? Ну, вот потому-то, да, по уставу.
Читай.
Да, читай. Либо тюрьма, ну, то есть, любая другая иная крайность, ну, лазарет, третья крайность, да. Там все больные, как бы, да. И тоже живут все по предписанию. То есть, попытки, ну, как бы, ввести новую категорию политики, это главная манипуляция американская, у них же в чем была придумка, что вот мы придумали такую конституцию, такую фишку, как конституция, и это вот будет наш, как бы, устав гражданский. Потому что вы все ущербны, поэтому у вас политики нет, потому что у вас монархии, короли, вы, короче, все убогие здесь, в старом свете. А мы родили ту самую публичную политику, где у нас подотчетны президенты, мэры и все остальные, потому что есть третья категория политики, да, вот это, смотри, категория первая власти и добровольности подчинения, вот, вторая категория, ну, вообще система отношений внутри власти и подчиненных, и третья – это публичность, то есть политика всегда публична, почему? Потому что процесс отказа от власти происходит публичный. Власть тогда она публична, потому что власть административно не обязательно публична. То есть человек, которого назначили, ну, например, в системе МВД, да, это же тоже власть. Глава главка, он не публичен, зачем? Он из другой системы власти. А та власть, которой есть процедура отказа, вот публичная, она всегда. Поэтому мэр на виду, поэтому президенты на виду, поэтому так или иначе. Поэтому в тех сериалах, которые мы будем разбирать, вот начнем сегодня, тот самый домашний арест, это публичная власть. Очень важно. Она, с одной стороны, местная, муниципальная, то есть, ну, не уходит корнями куда-то в центр, да, как у нас это привычно. То есть, она как бы проросла на местах. И действующий главный мэр Аникеев, да, это человек, который пророс в этом городе. А, соответственно, иная власть, она федеральная, она прорастает сверху. Ей уже не нужна такой уровень легитимности, потому что их назначают, ну, высшие президенты, премьер-министры, то есть их легитимность обеспечена сверху. Вот такие я предлагаю, ну, как бы, критерии политики для рассмотрения.
Я бы чуток добавил, что про американскую демократию, что когда эта американская демократия только становилась, то есть когда все эти пилигримы побежали из Британии на американский континент, там же мракобесов всяких, орды, секты, там, течения туда-сюда. Вот мы не хотим жить так, как у вас в Англии. Не хотим. Вот здесь мы будем жить по-другому. И они действительно жили по-другому. Это действительно на ту пору. Это был чудовищный политический прорыв, когда можно говорить. Когда нужно говорить.
Свои газеты можно издавать.
Да, всем можно все объяснять, там привлекать на свою сторону, трали-вали. Но, как и у всего на этом свете, бывает начало, бывает середина и бывает конец. Конец демократии, на мой взгляд, положил интернет. То есть, совсем недавно были какие-то газеты, журналы, которые кому-то принадлежали, и печатали их вовсе не для того, чтобы доносить до населения какую-то идиотскую правду. Счеты сводить, ломать, сажать – это да, эти задачи выполняют безупречно, потому что хозяину а – нужны деньги, б – решение определенных задач, в том числе и за деньги. Ну, а тебя туда не пускали, вообще никогда не пускали. Можешь заораться там, рассказывай, что хочешь, тебя никто не слышит. Все, значит, тебя нет вообще, не то что идей, мыслей твоих каких-то. И вот образовался интернет. А в интернете, приготовьтесь, при вашей демократии граждане впервые в истории человечества, не надо сказки про демократию рассказывать, это впервые в истории человечества граждане получили возможность говорить во весь голос. Ну, кому кажется, что это хорошо, тот ему бы к доктору сразу обратиться, вот сразу, потому что, ну, а что вы можете решать-то, вот объясни.
Галдеть могут,
да,
на римском форуме.
Ну, вот яма на дороге, это да, это надо исправить, это надо озвучить и проследить за исполнением, чтобы ямы на дороге не было. А любые политические вещи, пора уже ядерный удар по США нанести.
Ночью! Наши ученые чуть-чуть измерят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой.
Никаких сомнений ни у кого нет. Дайте нам красную кнопку. Вы кто, блин? Ну, безумие, но это безумие породило массу специальных вещей. И еще вдогонку скажу, что я знаю ровно две нормальных политических книги про политику as it is, так сказать, как она есть. Номер один. Произведение под названием «Принц Макиавелли», что у нас почему-то переводится как «государь».
Ну, потому что государство однокоренное.
А оно до этого «князь» переводилось там, то есть как какие-то страны. Это номер один, что ну там просто на пальцах вот это так, а это так. О, макиавеллизм в политике недопустим. Политика без макиавеллизма не бывает, просто она не жизнеспособна. Так нельзя. Если у тебя не так, как там, то тебя просто не будет.
Ты не войдешь туда.
Обычные методы, способы, средства. Вот так она устроена. Ну, номер два – это не менее замечательное произведение, называется «Протоколы сионских мудрецов». Ну, там, если мозги хоть чуть-чуть работают, евреев вычеркивай, да, а как способы, так сказать, управления, способы продвижения, ну, можно к разным диаспорам примерять, там вставляет другие национальности, заиграет совершенно свежими красками, вот тоже цинично, вот так вот люди действуют. Что, собственно говоря, мы по ходу разбора и увидим.
Да, в фильме это показано, предельный уровень цинизма, но просто... Тоже, я считаю, важный вопрос – это вопрос политизации гражданина. Конечно же, политикой, если человек выбрал путь, что я интересуюсь политикой, вот если он не выбрал этот путь, не надо ничего комментировать и писать публично про политику. Но это как, вы же не выбрали путь разбора физики, например, еще чего-то. Вы же не пишете свое мнение.
Возьми учебник гражданина Ландау, разбери.
Да, вот,
с интересом то... послушаем, да.
Вот, понимаю, да? А если вы встали на путь политизации, ну вот вы заинтересовались политикой, тогда нужно пройти определенный путь политизации. Он, ну если тоже говорить на уровне схемы, он как бы лежит в двух вещах. Первое – формирование мировоззрения, потому что вам же нужна политика не просто как шоу, да? Вы же как что-то для чего-то это, поэтому вы должны и философией интересоваться, ну базами.
Конечно,
да. Вот. Да. А второе – это то, что все как бы забывают, да? Вам нужно овладение забытой как бы отраслью, как риторика, которая состоит из трех направлений, я напоминаю. Пафос, то есть умение воздействовать на эмоции, этос, то есть воздействие на нрав, вот, и логос, то есть работа с ну, логикой, словом. Словом, да. И как бы вот вам что нужно как бы освоить. А потом уже переходить к политике и видеть, в общем-то, где реализуются какие-то схемы. Когда произнесут: ах, либералы, у вас было не какое-то желание биться в припадке и писать комментарии, а понимать, как бы, что это вообще за направление политическое, кто его представляет и к чему это может привести, в общем-то, и как это, если вы всерьез политизируетесь. А второе, на пути к политизации современной, то есть есть анализ теории политики, да, то есть чтобы вы понимали, как, где, что происходит, а есть анализ текущей политики, но тогда это нужно очень много проводить времени в изучении фамилий, название фирм, потому что политика напрямую переплетена с экономикой, то есть кто является бенефициаром какой компании, почему сын Байдена, например, на Украине планировал добывать сланцевый газ, какие компании были в этом задействованы. Ну, в общем, это во многом как работа опера, ну, как мы разбирали, такая расследовательская работа, и вам нужно в голову загружать огромное количество информации.
При этом еще неплохо знать, кто чей сын, кто чья дочь,
на ком женат,
кто с кем женат, в каких семейных связях состоит, как там какой-нибудь Егорка Гайдар, кто у него жена, дочка Стругацких каких, как интересно, а? Здорово получилось. Дальше, кто с кем трахается, просто без женитьбы, кто гомосек, с кем живет, в каких клубах там состоит и прочее, это не говоря про деньги, которые основа всего, что мы там, собственно, и если ты не знаешь вот этих вот связей, так сказать, условно подковерных, ну о чем говорить-то, ты о чем вообще?
В чем прелесть и важность этого сериала? В том, что он показывает одновременно эти две реальности. Мы видим реальность политики публичную, которая на показ, и сразу перемещение в реальности подковерной. На этом основан главный, наверное, прием. Ничего в нем нового нету. Да. Но поэтому я считаю, что этот сериал достоин просмотра. Вот, он открывает множество нюансов и подробностей, которые я намерен, вот мой как бы метод в этом смысле разбора, мы будем смотреть по ходу, какие были, ну, сюжетные линии, будем останавливаться, я буду рассказывать, как это связано с реальностью, например, с мэрами и со всего остального. Но сначала, учитывая, что мы разбираем, это, ну, творчество нашего иногента Семёна Сергеевича Слепакова. Вот, я слежу за этим автором еще особо. Почему? Потому что он мой полный тезка, Семён Сергеевич, и еще тоже 1979 года рождения. Естественно же, интересно смотреть за, ну, полным тезкой. Я считаю, что с ним произошла трагедия, в которую он лично сам себя загнал.
Непонятно зачем.
Вот. Человек достиг вот высот того, что может творец внутри России.
Достичь, да.
Он стебется над властью как хочет, высмеивает. Ему открыто вообще любое.
Все.
Все открыто, все. При этом он прошел из низов. Ну, вот по факту. По факту. И что очень важно, обрати внимание, насколько этот феномен схож с феноменом Зеленского и вообще вот история Comedy Club, насколько она похожа с историей 95-го квартала. Вот у нас есть три таких феномена, обрати. Это 95-й квартал, это Comedy Club и еще Уральские пельмени, ребята, которые вошли в КВН. КВН чем стал? Это стал действительно, ну, то, что называют социальный лифт, не очень люблю это слово, но это возможности проявить себя молодым, талантливым, получить сразу сцену. Это же было до интернет-эпохи, как бы федеральный телек выполнял функцию...
Выход на гигантскую аудиторию.
На гигантскую аудиторию и проявить себя, будучи там 20-летними, 25-летними. Многие пошли в сольную карьеру, да? А многие проявили себя в высшей мере, то есть коллективизм, они сохранили свои, так сказать, ну, коллективы, ну, банды там, еще, ну, короче, держались вместе, закрепились на очень сложном рынке шоу-бизнеса, где все поделено, все как бы никто никому не нужен. Отпочковались от Маслякова, что тоже вообще отдельная империя, там супербабки, аккуратно отпочковались. Ну, кстати, Зеленский со скандалом отпочковался, его фактически изгнали. А наши российские, вот эти два коллектива, аккуратно отпочковались.
Это говорит о наличии ума.
Да, да. Коллективности, то есть они поддерживали друг друга. Обрати внимание, там же была Плеяда, Воля, Слепок, ну, вот как бы, которые в Камеди образовались. Они просели на самые главные деньги в нашей стране, на Газпромовские. Я напоминаю, что это был Газпром Медиахолдинг, куда загнали НТВ. И ТНТ это была, ну, такая звезда в этом созвездии телевизионном. И я напоминаю, как оно появилось. Тут тоже очень важно. Это то же время, когда на наш рынок развлекательный зашли американцы. Помнишь такой проект СТС?
Да.
А помнишь, кто его вел и ради чего он переехал? Александр Роднянский. Продюсер из Киева, создатель 1+1, который одного из главных нацистских излучателей потом, который стал, он под эту задачу, под американские деньги приехал в Москву, и американцы начали делать развлекательный контент под Россию, за свои деньги, и вспомни, сколько вкладывали в СТС.
Для своих целей, да.
Для своих целей. И ТНТ – это была ответка нашего в этом смысле капитала государственного, то есть, причём СТС там не давали ему в пакеты заходить, если помните историю, а ТНТ была везде зеленая дорога. друга. Да. То есть это было явно принято где-то там на самых верхах решение, что типа развлекательный контент делаем сами, и не зря там оказалась Ксения Анатольевна, которой дали трибуну именно там, я напоминаю. Сколько часов вообще бесплатного рекламного времени. То есть, и вот эти вот ребята, да, они воспользовались возможностью, построили все и достигли вообще абсолютных вершин. Но вот обратите внимание, уральские пельмени, результат намного слабее. Ну, скромнее они тоже, ну, да. Скромнее по факту, да? Эти проникли на полную вершину.
Взлет ракетой вообще.
Быть президентом России морально непросто. Знаю, что это тупик карьерного роста.
Очень точно.
Пашешь и пашешь весь год, новый закончен и вот. Трудности все позади, и Новый год впереди. С Новым годом, президент России! В нем тебе понадобятся силы. Мы сейчас разом другой накинем, и проблем тебе еще подкинем, чтоб тебе не скучно было в будущем году. С Новым годом, президент России, скоро мы нажмемся сильно-сильно.
А чего вы не подпеваете?
И не будем соображать ничего до февраля. Ля-ля-ля. Ты работай и спасай Россию, ведь у нас всех надежда только на тебя. Быть президентом России — это вам не забава. Быть президентом России не смог бы Обама. И даже не потому, что он чернокожий. Хотя, если честно, ты должен.
Это мы вырежем.
И вот случилось испытание 2022 годом. И зачем Слепаков убежал в Израиль?
Загадка.
Я иудей сильный.
Нет, я вообще не понимаю, блин. То есть тут просто всякое. Вы взрослые люди. Раз. Взрослость подразумевает, что в тебе, например, уже не бурлит тестостерон, когда ты там вспыхиваешь, когда ты яростный такой, бросаешься из угла в угол, тебе все по плечу и прочее, прочее. Нет. Ты уже в силу физиологии возрастной, ты уже как это, знаешь, как змей.
Да сидишь, и опыт
же. Естественно, все одно к одному. Сидишь и спокойно на это смотришь, и как это обычно. Но если ты тупой, возьми бумажку, расчерти пополам, здесь плюсы, а тут минусы. Если плюс у тебя один, а минусов 25, просто по бумажке видно, что ехать никуда. Вот так делать не надо, это понятно. Для меня загадка, вы же это, я уже это, так сказать, навязывал в зубах. Вот был такой известный писатель Сергей Довлатов. По причине, ну, это Советский Союз, там все это выглядело несколько иначе, эмигрировал в США. И в США, как обычно, с помощью ЦРУ, по-другому там не бывает, вот ему напечатали один его рассказ в журнале Playboy. У нас Playboy всю жизнь считался, что это голые тёлки, тут есть чем заняться.
Ну, да.
А на самом деле нет. Это очаг культуры. Там не только голые бабы, а еще и литература, понимаешь там. Ну, с одной стороны, смешно, но с другой стороны, вот так у них устроено, не так, как у нас. И вот напечатали рассказ Довлатова. И это вообще невероятное достижение даже для американца, что тебя в Playboy, гигантские тиражи, покрыта вся страна, один журнал там читает 4 человека, условно, блин.
И он сохраняется, передаётся.
То есть вчетверо тираж умножь, потому что
аудитория… И жить будет еще журнал.
Гораздо больше. И к нему с интервью, значит. Как вам вот такое? Что можешь сказать? На что алкаш Довлатов угрюмо сообщил: «Я этнический писатель. Аудитория моя находится в 7000 километров отсюда. Никак. Ну, алкоголик, поэтому правду говорю. И вот вы, значит, дружно, вот только что вы здесь. Я, честно говоря, вот у меня достаточное количество знакомых живет в Европах, Америках, Израилях, ну, которые не врут хотя бы. Просто, ну, вот живем, так жизнь живем, устроена. Да, уехали, вот так она устроена. Живут все, ну, отметем там мегапрограммистов, талантливых управленцев и всякое такое, или кто ухитрился наладить бизнес, естественно, с Россией. Ну, все, кто просто живет и работает, обычные люди, мягко говоря, очень скромно. И рассказывать про то, какой там высочайший уровень жизни, ну, блин, это как сейчас дети спрашивают, расскажи про СССР. Правда, что там был рай? Нет, неправда. Ну, а что там было? Ну, вот это было лучше, 5 копеек, метро и автобус. А вот это хуже, штаны, джинсы в магазине было не купить, и магнитофоны. Не надо мне рассказывать, я там жил. Вот это лучше, это хуже. Ну, и там вот это так, вот это вот так. И здесь ты, вот только что, то, что ты рассказал, это не просто достижение каких-то высот, это достижение серьезнейшего материального уровня, когда у тебя количество денег, которые ты можешь заработать на своем безусловно таланте, шутить, писать сценарии, выступать режиссером, еще чем-то там. Это огромные деньги, которые людям, которые живут за кордоном, просто даже присниться не могут. А значит, здесь у тебя вот такой уровень жизни. А поедешь ты в свой солнечный Израиль, и я даже не знаю, это с 11 этажа голой жопой об асфальт. Бам, блин, ты зачем это сделал? Вот ты зачем это сделал? Вот только что ты наблюдал. Вот, да, вот такой политикум российский, вот он вот такой, и отчаянно про него всякую сатиру сочинял. Я не поклонник Слепакова вообще никаким боком, я во всем этом, во всем абсолютно, я сразу вижу гниль, меня это раздражает, я такое не слушаю.
Так это бизнес, в первую очередь.
Нет, это мировоззрение, в первую очередь, так как я не люблю любых антисоветчиков, так я не люблю любых вот таких, я за этим вижу совершенно другое. Как это большевики говорили, ты на чью мельницу воду льёшь, вот. Мне сразу видно, кто ты, чем ты дышишь и чем это закончится, о, предположительно, да. Ну и вот ты убежал, и все, и у тебя как у Довлатова, ну ладно, за 4000 километров там, или за 3 твоя аудитория, денег ты от нее больше не получишь, вон уже там, наконец-то, 2 года прошло, там додумались, что за дискредитацию армии надо конфисковывать активы и имущество, поразительно, это 2 года надо думать, понимаешь, не в первый день СВО.
Ну, чтобы успели пока вывести просто.
Да. Естественно, да. Но все равно квартиры останутся, там еще чего-то.
Ну, то, что нельзя. То, что недвижимо.
Да, ну и. А что ты там? И ладно, я бы понял, ты бы уехал куда-то в рай, где все так, вот не так, как это, в этой рашке. Я не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями. А это даже не воюет. Просто и без затей. Убило 25 тысяч мирных жителей. Просто и без затей. А ты сейчас пойдешь за штурмовой винтовкой Галил, напялишь шлем и пойдешь их убивать. Все.
Не, не пойдет, свалит.
Не, это понятно, да. Но вот ты приехал. Что там-то? Что ты там нашел-то, расскажи. Это тебе какие-то единоверцы, может? Да я в жизни не поверю, что вы там в этого своего еврейского бога веруете. В жизни не поверю. Те, кто уезжал отсюда, у меня достаточное количество знакомых уехало там, они не религиозные вообще. Абсолютно.
Советские евреи вообще не были религиозными.
И вот давай. А там из Марокко граждане и из Эфиопии. Наши толковые евреи, высочайшее образование у людей, культура, воспитание, кому бы что там ни казалось, и вдруг пастухи из Туниса, нормально, вот тут это, вы на религиозной почве, у вас же кровь одна,
да-да.
Кровь, понимаете,
один народ.
Кровь, да, как у фашистов, собственно, как у нацистов, у нас тут зов крови, ёлы-палы.
Сионизм до 80-какого-то года признавался ООН одной из форм фашизма,
так
поэтому…
Точно, да. Но потом, видимо, занесли
кому-то. Ну, Горбачев же как раз все то, что сдавал, ну, постепенно, это была одна из форм, собственно, разрядки тем, что…
Ну, или езжай в Соединенные Штаты. Просто ради интереса, прежде чем уехать, почитай присягу, которую дает гражданин при получении американского гражданства. Просто почитай. Там даже в этом тебе такое интересное откроется. Хоть стой, хоть падай.
That I absolutely and entirely renounce, что я абсолютно и полностью отрекаюсь. And abjure all allegiance. И отказываюсь от всякой верности. And fidelity to any foreign. И верности любому иностранному, принц, правителю, potentate, власти, state, штату, or sovereignty, или верховной власти?
Возвращаясь к самому главному, ты взял и лишил себя всех денег. Это зачем? А ты думаешь, ты сюда вот так вот возьмешь и вернешься? Ну, многие, наверное, вернутся, но я боюсь, там не все это так. Вот какой-нибудь Роднянский, например, он может сюда вернуться? Этот откровеннейший враг народа может сюда вернуться?
И очень жаль, что в свое время, по понятным, опять же, для меня обстоятельствам, опасаясь российского влияния в Сирии и вообще российского присутствия в регионе, израильское правительство не помогало Украине в том объеме, в котором могло бы помочь, или хотя бы в тех сегментах, в которых такая помощь была бы существенно важна.
Ну, таких нет. Ну, а там разная степень твоего, так сказать, здесь отметился, там отметился, и дальше-то главный вопрос. Ну, вот твой талант. Дальше шутить про Израиль будешь, да? У нас есть такой, сейчас живой еще вроде, некий гражданин Губерман, который смешные стишки сочиняет. Тот, у меня родственник-любитель, там пару раз водил меня на концерты.
Увы, всему на свете есть предел. Облез фасад и высохли стропила. В автобусе на девку поглядел, она мне молча место уступила.
Было смешно, потому что там книжки продают Губермана, ну и по окончанию он в книжках автографы дает, и одна в очередь стоит к Губерману книжки подписывать, а вторая ко мне. Выглядело смешно.
Прикольно.
Да, он на меня с большим недоумением смотрел. Ну, а вылезет на сцену и говорит, ну вот я вот сейчас вот я живу в Израиле, но я про него шутить не буду, потому что это моя новая родина.
А про старую?
То есть на старую ты будешь срать откровенно там с тугой струей жидкого кала, а здесь нет, здесь табу, это моя новая родина, я про нее ничего плохого говорить не буду, а там только хорошие, да?
Как израильтянин я могу напомнить, что в немецких концлагерях охранники были 9 из 10 украинцы, понимаете, но сейчас уже глупо об этом говорить и глупо считаться, а вот Бандера мне, например, очень симпатичен.
А вот вы 25 тысяч человек убили, из них 10 тысяч детей ни в чем не повинных. Расскажи, расскажи, что это за людоед стоит во главе вашей страны? Что за людоеды его поддерживают? Ну, все это такое, ё-моё, ну давай пошути там. И даже если пошутишь, и как это найдет понимание и успех, а ты шутить будешь только среди русскоговорящих или среди всех? А ты язык-то знаешь? Поступок настолько идиотский, что я даже не знаю, что сказать. Вот ты вчера острил и сатиру сочинял, тебе что-то за это было? Нет? А сегодня? Или вот они что, они спасают деньги, убежали туда, потому что туда выведено бабло? Или вы рассчитываете на то, что Россия проиграет, а вы уже благоразумно на стороне победителя, вы уже убежали, вы на стороне победителя, хер вам, все сгорите в пламени ядерного огня, все, и вам достанется, и при вашей плотности населения вас передохнет еще в 10 раз больше, чем нас. А зачем это? Ну в чем смысл?
Я вижу только один смысл. Ну вот я тоже это пытался. Это абсолютно нерациональный поступок. Вообще нерациональный. Вот. То есть для человека, который рационально делал, так сказать, шаги в своей и карьере, и все дело, это абсолютно нелогично. Я вижу, ну, чаще всего человек совершает нерациональные поступки в двух случаях. Да? Либо если это заранее спланированное, так сказать, предательство, ну вот как мы имеем, то, что я писал эту схему.
Да.
Либо второе – это то, что называется там паника, стадный инстинкт, влечение коллектива.
Все побежали, и я
все побежал. Побежали,
но и это я же побежал. Дурак, да. Очевидно.
Как бы дурак, не дурак – это мы много раз разбирали в формате когнитивной войны, то есть если человек сильно живет в своей тусовке, где он как бы находится слишком много, то это идеальный информационный пузырь. И представители этого творческого класса, они этим как бы очень сильно страдают. В этом смысле это вернувшийся этот певец Шарлот, это вот явный показатель. Вот как бы не хочу давать ему оценок, это без разницы. Но в данном случае я считаю, говорю, либо действительно заранее все как бы заготовлено, типа я на стороне победителя, но тогда этот случай нужно разбирать для того, чтобы у нас в дальнейшем такого как бы не повторилось, и смотреть, как бы как работали подобные деятели. А если это вот этот вот все побежали, и я побежал, то это должен быть урок для остальных деятелей культуры. Потому что если вы что-то не понимаете в политике, ну как минимум обратитесь к профессионалам. Ну как так? Вот вы принимаете решение. Ну обратитесь к политконсультанту. Как бы вам за...
На пальцах покажет.
На пальцах покажет. Одно, второе, третье. Это же как, ну, у адвоката, у врача. Часовые, там, пятичасовые консультации. Что вас интересует? Ну, это же очевидно.
И не так дорого стоит.
И абсолютно. Ну, по сравнению с этим самым, это просто копейки.
Вот есть хороший пример такой. Виктор Шендерович. Человек, безусловно, талантливый, тоже страшный остряк, писал для телевидения, там неплохие деньги зарабатывал.
На пике был.
Ну и вдруг случилось вот такое, и Виктора отовсюду убрали. А так бывает, когда тебе не только у нас, в Соединенных Штатах ровно то же самое, больше тебя нет. И тут к Виктору приходят те же самые люди, с которыми вчера по творчеству общался. Витя, ты ж талант, тебе надо писать. Он говорит, конечно, надо. Витя, проблема только вот одна. Имя твое больше указывать нельзя. Шутки-то отличные. Пиши, просто имя показывать нельзя. Да ладно, ладно, давайте там. А сколько денег? Ну, денег четверть от того, что было раньше.
Без бренда.
Можешь не писать. Откажись, ёлы-палы. А можешь за четверть сочинять что-то там. И вот. И все. Ну, Витя все-таки не в такой ситуации, он совсем не угадал, за что в этой жизни надо быть и на чьей стороне выступать. Ну, вот и все. А как с творчеством? Расскажи. Как дальше? Ты тоже в Израиле сидишь, тоже там острить ходишь? Там как Макаревич и его друг Бельжо, они водят экскурсии. По Риму, по экскурсии, там, я уж не помню, сколько там денег просят, 70 000 с рыла, там, я уж не экскурсии он вводит. Ну, то есть, вчера ты стадионы по 10 000 человек собирал, а сегодня для 5 экскурсии проводили.
Ну, люди считали, что они представители глобального класса.
Ага, да. Ага. Ну, это здесь вы представители этого класса, где у вас есть аудитория, и где вы с этой аудиторией можете зарабатывать очень серьезные деньги. А там вы никто и нахер никому не нужны.
Причем этим представителями вас назначили федеральные медиа, которые как бы сделаны за государственные деньги. Да. То есть это вас назначили, поставили на этот пьедестал.
И дали возможность зарабатывать.
И дали деньги. Возможность, да. Но люди считают, что нет, это они такие, в общем-то, молодцы. Ну, кстати, об этом же и фильм. Итак, мы разобрались, что Comedy Club Production – это не просто Comedy Club Production, это особое культурно-политическое явление, которое мы видели и на Украине, и в том числе в России. Это важная вещь, в этом нужно разбираться, посмотрите за всеми как бы, этими разными людьми и обратите какое внимание, например, какую позицию выбрал иной, там, ну, звезда этого как бы, коллектива Павел Воля. Да, он изначально прагматично на стороне государства, и сейчас он вообще как бы стрижет всю…
Я бы зашел глубже. Он не на стороне государства, он на стороне родной страны.
Это
вот как мы с тобой. Извините за цинизм. Во-первых, это моя родина. Начнем отсюда. Я здесь живу, и я отсюда никуда не поеду. Это моя страна. Если солдаты моей страны воюют, я буду им помогать. Вот, невзирая ни на что. Это моя страна. Они за меня и вместо меня воюют. Это не я в окопе сижу, а пацаны. Чем могу, помогу. Простое – деньгами, непростое – вещами, совсем простое – словами. Буду помогать изо всех сил. И чё? Это моя страна. А вы пошли нахер. Все разговоры на этом заканчиваются.
Но тебе же для этого не нужны репрессии по отношению к коллегам по цеху, как по отношению к шоу-бизнесу. Они когда побежали? Когда произошла история одна публичная, вторая вот с Ивлеевой, да? Да, то есть,
да,
вот.
Да.
И вот они побежали какие-то концерты давать, еще что-то. То есть, ну, понимаешь, да? И в данном случае все, кто занял позицию изначально, они отличаются. Воля действительно занял изначально позицию. Да. Но почему я имею в виду на государство? То есть, есть вот ресурсы, которые я перечислил, государственные, да?
А их невозможно оторвать.
Да, ну, то есть, оно, да, но они предоставлены в пользование. Да,
да, вот, да,
и
да.
Все, всем, пожалуй. И им бы осталось бы, я имею в виду, в пользование. Займи они более-менее лояльную
позицию. Другое дело, что я бы, опять-таки, чисто из профессионального опыта, если создается вот такая ситуация, где тебя за метлу за твою могут взять и подтянуть, ну, будь готов, что люди этим воспользуются. В своих интересах. Это, ты знаешь, как вот Алла Борисовна и ее окружение. До меня вот как-то долго не доходило. Че ее так ненавидят? Невозможно понять. Ну, с моей точки зрения, гражданка Пугачева, иностранный агент, она там нет, я не знаю. мегаталант наших советских времен. Мегаталант вообще, популярность нынешним представить даже сложно. Был анекдот. Открываешь большую советскую энциклопедию там, 2050 года, и статья Брежнев. Мелкий политический деятель времен Аллы Пугачевой. Ну, утрирую, конечно, но популярность была просто чудовищная. А нынешние ее ненавидят так, что кушать не могут. Почему? Тут, извините, приведу в пример себя. Вот я когда-то показывал в кино кино в своем переводе. И заметил следующее. Ну, фильмов хороших бывает много, бывает мало, но, как правило, их больше, чем я могу перевести и показать. Вот если показать один фильм в месяц, то вот денег вот столько. Если два показать, то денег вот настолько больше станет. Не в два раза, а немножко больше. Если три, то совсем незаметно добавится. Четыре – не добавится ничего. И с опытом приходит понимание, что поросёночек маленький. То есть вот у людей есть вот столько денег, и они один раз в месяц могут сходить на фильм в твоем переводе. Для меня это было удивительно. Ну, а они другие фильмы хотят еще посмотреть, а у них другие развлечения.
И график распланирован, конечно.
Оказывается, оно масштабируется вообще на все абсолютно. То есть, например, на концерты, на концертную деятельность. Гражданин может сходить один раз в месяц. Я как-то приехал в один известный город. Ну, там большой кинотеатр, 1000 мест. Все билеты, естественно, продали туда-сюда. Ну, и я с человеком, который в кинотеатре главный, пошли в кафешку там попить, поесть. Я говорю, ну как там, продажи-то, будь здоров. Там на кино билеты стоили 250 рублей, там, а у меня по 400, и все проданы. Как? Нормально? Я-то чувствую, что я орёл, у меня такой аншлаг, понимаешь? Ну, говорю, да я кино не очень, денег в нем нет. В смысле? Стас Михайлов, вот хорошо. Я говорю, а там что, почём билеты? 4000 рублей. Я понял, что я это, да, ты в другой категории, там туда-сюда. Я аж домой приехал, полез
слушать,
кто такой Стас Михайлов-то, кто это?
Все для тебя рассветы и закаты.
Я слышал, естественно, я просто не знал, кто это. Пожалуйста вам. И отсюда вывод. Граждане точно так же свои 4000 рублей они на любимого исполнителя отнесут. А ты, если сюда вопрёшься, вот у нас тусень тут, и мы это держим, и у нас распределено, кто где выступает и сколько собирает денег. Поросёночек маленький, на всех не хватит. И вдруг какой-то балбес тут лезет с концертами, который начинает у нашего зрителя-фаната отъедать деньги. Если вчера готовы были платить по 4 тысячи, то сегодня нет 400 рублей. А значит, мы вас никуда не пустим, вы тут нахер не нужны.
Нарушитель конвенции.
Это совершенно объективно, совершенно понятные процессы, как это ломать. Ну, интернет большой, он опять-таки такие возможности дал, но вот, а нельзя, ты хочешь песни петь, ну, пой дома у себя, а здесь нельзя, мы тебе не разрешим, это наши деньги, мы их будем делить, а не ты, ёлы-палы. И вот так вот получается, я забыл, почему это я тебе начал рассказывать.
Почему ненавидят Пугачёва?
Вот как раз за это, да, там крики у вас «мафия», вы никого не пускаете, так это естественный процесс, да, мы достигли некоторых вершин, мы оккупировали командные должности, вы тут нахер не нужны, и демократические попытки-то, что давай кого-то выбирать просто для того, чтобы оно менялось, давай кого-то выбирать, а ты тут вот как упырь присосавшийся, не нужен, даже при всех твоих талантах, нет, категорически нет, надо менять. И если вот этот персонаж, который, я вспомнил, рулит этой шайкой, вот этой мафией, этим кублом, взял и сдриснул за кордон, и все это посыпалось, ну мы сейчас тут с локтя тебе в рыло, с локтя тебе там рожу об колено, а вот и мы, свежие молодые дарования, сейчас мы вам все здесь поломаем, мы на вас доносы напишем, как в 1937 году, почему это твоя жена в нашем театре играет все главные женские роли. Моя жена не хуже. А ты, сука, антисоветчик, сообщаю.
Дискредитировал.
В личной беседе дискредитировал. Хоп, поехал на Колыму. Ну и жена твоя, как член семьи изменника Родины, точно так же. А и вот я уже главный этот режиссер в театре, и уже моя жена играет главную роль. Оно все одинаковое во все времена, ничего другого поменяться не может. Ну, поздравляю, вот вы освободили поляну, сдриснули, ну а тут сейчас это завертелось, закрутилось, и свежая поросль, а вам сюда уже не вернуться будет. Вот, вот в это вам уже будет не вернуться.
А все, что надо было, это помнить свою социальную роль, если занимаешься сатирой. Занимайся сатирой.
Да, да. Кто тебе мешал-то? Я понять не могу. Тебя кто-то терзал, кто-то за жопу кусал, не давали тебе острить в полную силу. Ну, чушь какая-то. Нет, это ты как мудак внутри своей мудацкой тусовочки соответствовал вашим мудацким понятиям и правилам. Тоже мне, блин, Че Гевары там организовали. Ты говно, а не Че Гевара, блин.
Можно снимать политическую сатиру, угадывать какие-то внешние кадры, а вот отсутствие политического мышления наличествует.
Прискорбно.
Это прискорбно. Вот. Но двигаемся тогда внутри сюжета.